Глава вторая, в которой принц разыгрывает Гаруна аль-Рашида. Ночь, окутавшая своей мглою леса, застигла принца Отто в то время, когда он пробирался по поросшим травой лесным тропам, спускаясь в долину. Хотя звезды одна за другой зажигались над головой, и при их трепетном свете были ясно видны бесконечные ряды верхушек высоких сосен, ровных и темных, как могильные кипарисы, это не могло принести большой пользы запоздалому путнику в густой чаще леса. Принц поскакал вперед наугад. Мрачная красота окружающей природы, неизвестный исход его пути, открытое звездное небо над головой и свежий лесной воздух восхищали и веселили его, как вино. А глухой плеск реки слева от дороги звучал в его ушах, как тихая мелодия. Было уже больше 8 часов вечера, когда старания принца выбраться на дорогу увенчались, наконец, успехом, и он выехал из леса на большую белую проезжую дорогу. Впереди она спускалась под гору, слегка уклоняясь на восток, и как будто светилась между темными чащами кустов и деревьев. Отто придержал коня и осмотрелся. В его воображении дорога уходила миля за милей все дальше и дальше, все такая же белая и ровная. Ее пересекали или к ней подходили еще другие такие же дороги, и так до самого края Европы, где-то извиваясь вдоль берегов, где-то пролегая сквозь залитые светом многолюдные города. И бесчисленная армия пеших и конных путников вечно двигается по этим дорогам то в том, то в другом направлении во всех странах. Как будто движимы одним общим импульсом, в данный момент все они, все эти путники, точно по общему уговору спешат или плетутся к дверям гостиниц и ищут приюта для ночлега. Целые вереницы подобных картин роем зарождались и мгновенно исчезали в воображении принца. То был прибой искушения. Кровь приливала к голове, и как будто что-то могучее, манящее подымалось в нем, в его груди или в его душе он не мог разобраться, и толкало его всадить шпоры в бока скакуна и нестись вперед к неизведанному, вперед, без оглядки. Минута, и это настроение прошло. Голод и усталость все же дали себя почувствовать. Привычка к полумерам во всех наших действиях и поступках — это посрединность во всем, если можно так выразиться, которую мы обыкновенно величаем здравым смыслом или рассудительностью, взяли верх. И принц не без удовольствия остановил свой взгляд на 2 освещенных окнах какого-то жилья. Они светились среди мрака слева, между дорогой и рекой. Принц повернул с дороги и спустя несколько минут уже стучал рукояткой хлыста в дверь большого 2-этажного фермерского дома. Целый хор свирепо залаявших собачьих голосов был ответом на стук. Затем в приотворившейся двери показался и вышел на крыльцо очень высокий седовласый старик с зажженной свечой, которую он заслонял от ветра рукой. Видно было, что в свое время он обладал недюжинной силой и был весьма красивый и видный из себя человек. А теперь он немного горбился и вообще поддался времени. Зубов у него совершенно не было, а голос его, когда он говорил, то и дело ломался и звучал фальцетом. «Простите меня», — сказал Отто, — «я путешествую, и места эти мне совсем не знакомы. Я заблудился, как видно, потому что сбился в потемках с дороги».
«Вы сейчас у речной фермы, сударь. Может быть, вы слыхали? А ваш слуга покорный, что стоит теперь перед вами, Киллиан Готтесхейм, готов служить вам, чем возможно.
— степенно проговорил старик слегка дрожащим голосом. «Мы здесь в 6 милях как от Митвальдена в Грюнвальде, так и от Бранденау в Герольштейне. Дорога в обе стороны превосходная, но нигде вы не встретите ни одной корчмы или пивной лавчонки, и вам придется воспользоваться моим гостеприимством на эту ночь. Не могу вам предложить ничего достойного вас, сударь, но то, чем я богат, я предлагаю вам от души. У нас, говорят, гость в доме, бог в доме». И при этом старик почтительно поклонился своему гостю, предлагая ему войти. «Аминь», — произнес Отто, отвечая на поклон. «Сердечно благодарю за радушие». «Фриц!» — крикнул старик, обращаясь к кому-то в горнице. «Отведи лошадь этого господина в конюшню, а вы, сударь, благоволите войти». Отто вошел в большую просторную комнату, занимавшую почти весь нижний этаж дома. Вероятно, она некогда была разделена на 2 комнаты, потому что пол одной ее половины значительно возвышался над полом другой. И пылавший в камине огонь, и накрытый белой скатертью стол, на котором был приготовлен ужин, находились как бы на эстраде. Кругом по стенам стояли темные дубовые с медными скрепами и скобами шкафы и комоды. Темные дубовые полки были уставлены старинной глиняной и фаянсовой посудой, а над ними красовались развесистые оленьи рога, охотничьи ножи и ружья. Картины на сюжеты старинных баллад в рамках висели тут и там на стенах. Высокие часы с розами на циферблате стояли гордо между 2 комодов, а в одном из углов заманчиво приютилась на дубовых подставках бочка с вином, сияя медными обручами. Все в этой большой горнице с низким темным потолком было уютно, красиво, оригинально и до чрезвычайности опрятно. Рослый, здоровый парень поспешил заняться кобылой гостя. Принц Отто, после того, как старый Готесхейм познакомил его со своей дочерью Отилией, также прошел в конюшню, как подобает, если и не принцу, то каждому хорошему наезднику. Когда он вернулся обратно, прекрасная дымящаяся яичница и изрядное количество больших ломтей копченой баранины ожидали гостя. Затем последовали вкусное заячье рагу и сыр. Только после того, как принц утолил свой голод, все маленькое общество перешло к камину и расположилось у огня в приятной компании стакана доброго виноградного вина.